Кто такие просветители? Люди с факелами и фонарями, разгоняющие тьму? Что такое просвещение? Свет знания, пронизывающий умы и души? Возможно. А возможно, что просвещение – это всего лишь мостик между культурой и массами, который держится на плечах своих героев. А кто они, эти герои? Есть ли они сегодня среди нас? Есть. И самое интересное, что они живут рядом, и ходим мы с ними по одним улицам, но почему-то даже не знаем, что они существуют. Радиопроект «Просветители», созданный по мотивам одноименной фотовыставки известного уральского фотографа Вадима Осипова, познакомит вас, уважаемые радиослушатели, с абсолютно разными людьми. Это и поэты, и архитекторы, и писатели, и скульпторы, но всех их объединяет одно – они создают и поддерживают тот мостик между культурой и массами, который и отделяет человека от варвара. Добрый день, уважаемые радиослушатели! Мария Заостровных в студии, и в очередном выпуске разговора на свободную тему в рубрике «Просветители» принимает участие Светлана Аркадьевна Лаврова, врач-нейрофизиолог нейрохирургического центра имени Шафера и писатель. Здравствуйте, Светлана Аркадьевна.
Здравствуйте.
Очень интересно так у вас сложилось. Как же так? Вы врач и тут же писатель.
Ну, почему бы и нет, собственно говоря. Имеются прецеденты в истории литературы. Большое количество. Сначала, конечно, я стал врачом. Писательство пришло вторично.
А с чего начинали?
Ну, если так, в глобальных масштабах, то когда я была мелкая, вокруг меня все время вились какие-то дети, дергали за юбку и говорили, ну, Свет, ну, расскажи сказку, ну, сказку-то расскажи. Ну, а потом это просто стало записываться для своих детей, а потом оказалось, что это и чужим детям интересно. Так все и шло.
То есть не сразу осознали, что вы писать любите?
Я и сейчас не очень осознаю себя писателем, хотя вот уже много уже, что-то около 77 или 78 книг вышло, но я как-то идентифицирую себя все-таки больше с медициной.
Изначально тогда, наверное, мы немножечко с вами поговорим о медицине, о том, чем вы занимаетесь, и нейрофизиолог. Кто это такой?
Страшный зверь. Ну, вообще-то в моей трудовой книжке написано «Врач функциональной диагностики». Но врач функциональной диагностики делает очень разные исследования, и вот часть из них связана с головным мозгом и со спинным мозгом. Вот это вот то, что называется врач-нейрофизиолог. Моя работа в нейрохирургии состоит в основном из того, что я немножко мешаю хирургу. Вот когда хирург оперирует, он же не видит, собственно говоря, что происходит с мозгом, с которого он удаляет опухоль, ну, к примеру. И для того, чтобы ничего плохого не произошло, нужна я. Я смотрю на экран своих волшебных аппаратов и периодически говорю, ой, осторожно, осторожно, стволовые, ну, или какие-нибудь еще такие волшебные слова, для того, чтобы пациент, проснувшись после наркоза, все-таки был здоровее, чем до операции. Вот это в основном моя работа. Там очень много разных нюансов, там много страшного, там много интересного, там много очень волнующих моментов.
Опухоли, это ведь очень такая страшная, наверное, отрасль, да, в медицине. Вот вы сразу решили, что будете с этим работать, или все-таки другой какой-то путь для себя сначала выбрали в медицине, а потом вот так вышло, что вы стали вот тем, кем стали?
Нет, меня на хирургию меня занесло совершенно случайно. Вообще я педиатр по образованию, по убеждению, по мировоззрению и темпераменту. И мне всегда очень нравилось именно работать с детьми. Это моя специальность. Но просто вот действительно в жизни бывают случайности, либо это проявление какой-то высшей воли, я не знаю. Но меня как большой приливной волной принесло в нейрохирургию. Я нисколько не жалею. Это очень интересно. Это совершенно необыкновенная отрасль.
А вот вы так интересно сказали, вы педиатр по темпераменту, по характеру, это по мировоззрению, это как?
Я считаю, что педиатром вообще может стать не всякий человек. Это должен быть человек такой, знаете, немножечко, чуть-чуть клушка с цыплятками, которая вот опекает, охраняет, вот что-то вот, гипертрофированный материнский инстинкт. У меня он есть. И меня никогда не раздражали дети. Мне всегда было легче работать с детьми, чем со взрослыми. Мне всегда они больше нравились. Мне всегда нравились дети и в медицинском смысле, не только вот просто так. Дело в том, что дети – это совершенно невероятно интересные существа, и иногда приходится на встречах с читателями упоминать тот факт, что дети умнее взрослых. Взрослые обижаются, дети радуются, но это действительно так. Мы превосходим детей, мы взрослые, только суммой накопленных знаний и умением их анализировать. Но, опять же, у детей больше межнейрональных связей и быстрее скорости
это проведения. Это вы уже как импульса. Врач.
Ну, конечно.
Светлана Аркадьевна, скажите, вот врач – это призвание или все-таки это профессия?
Это не призвание, не профессия, опять же, это мировоззрение, религия и состояние души. А почему очень часто дети врачей идут в медицинские специальности? Они просто не представляют, что может быть другая жизнь. Я не очень знаю, что такое призвание. Я не считаю, что у меня медицина призвание, потому что было достаточно много колебаний, и пошла-то я в медицину так немножко странно. Мне хорошо, мне нравится работать врачом, хотя периодически возникают вопросы, так может, ты все-таки бросишь это дело и уйдешь в литературу, смотри, как здорово все катит. Мне кажется, проще распрощаться с литературой, чем с медициной. Это мое.
А как коллеги относятся?
У меня замечательные коллеги. Я их очень люблю. Я очень долго от них скрывала, что я пишу книжки, потому что надо знать, что такое нейрохирургия. Это элита, это короли, графья и космонавты. Это просто совершенно... Ну, это элита медицины. И мне было немножко страшно, что вот они не примут меня вот такую всю литературную, а мне с ними еще работать. И проговорилась-то я только тогда, когда получила первую премию. Народ сразу полез в интернет проверять, не вру ли я. Нет, не вру. Теперь они очень сильно мной гордятся, хвастаются просто замечательно, относятся очень хорошо. У нас изумительный коллектив, это нейрохирургия и нейрореанимация онкологического центра. Очень хорошие люди.
А списывали с кого-нибудь из них своих персонажей?
Да, конечно. Например, один из анестезиологов послужил прототипом целых трех моих героев. Герои, правда, второстепенные, но очень смачно выписаны. Это Пентек в книжке «Куда скачет лошадиная, петушиная лошадь». Это Вова в книжке «Три дня до конца света» про Аркаим. И еще там есть богатырь Васька Буслаев из книжки, которая еще не напечатана, «Привидений почти не бывает». Вот это список одного человека. Ну, так понемножку черты выдергиваешь иногда какие-то, но этот-то ушел просто целиком.
А с пациентов?
Нет, это нельзя.
Почему?
Не знаю. Вы знаете, у врачей очень много стоит табу каких-то, которые трудно объяснить и трудно как-то вот... Не знаю, почему нельзя.
Нет, нельзя. Но не списываете.
Нельзя. То есть нельзя вообще ничего брать. Нельзя рассказывать о их жизни, нельзя рассказывать то, что они тебе рассказывают, вот когда они сидят у меня на обследовании. У меня одна из методик миографии, она болезненная. Там или током бьешь, или иголками тыкаешь. И я их всяк, ну потерпите, ну вот это немножечко больно. И они начинают рассказывать, как им тяжело живется, как какой у них там нехороший муж или сложные дети, что-нибудь вот такое. Слушаешь, все это сочувствуешь, обезболивается очень хорошо. Вот. И вот это тоже нельзя никогда никуда брать.
Вот так вот с вами разговариваешь, ваш послушаешь, это вот прям вот приходишь в больницу, и тебя там встретят как дома. А когда приходишь в какую-нибудь районную поликлинику, там так облают, обгавкают и обхамят, простите. Вот вы мне как врач скажите, откуда вот это берется? Это у врачей деятельность такая, что они такие задерганные?
Нет, я не знаю. Нельзя сказать, что я человек совсем свободный и не занятый. Бывал, чай на пяти работах работали, когда совсем вот бедно жили. Да нет, я не знаю вообще, откуда в человеке берется злость и хамство. И мне кажется, вот этот врач или медсестра, которая облает и обгавкает, как вы совершенно правильно сказали, вот она куда бы ни пошла, она там же лаяла бы и гавкала, независимо от профессии врача. Просто таким людям нельзя идти в медицину. Но у нас ведь совершенно нет какого-то жесткого отбора на профпригодность. И, ну, я не знаю, как у человека может вообще повернуться язык что-то плохое сказать онкологическому больному. Ну, я не понимаю, откуда это берется вообще. Опять же, почему я люблю наш коллектив? Нормальные люди.
Раз уж мы так плавно как-то переходим то от литературы, то к медицине, то обратно к медицине, то обратно к литературе, вот скажите, пожалуйста, когда создаете какие-то свои книги, ваши герои, это чаще всего какой-то собранный персонаж, надерганный, да, когда вот там кусочки, такой весь идеальный персонаж? Или это все-таки персонаж, который вот ближе к настоящим людям, которые ходят по улице?
Обычно в 90% это персонажи вымышленные. Это мои дети, это я их рожаю. Ну, если у этого дитя волосы, как, допустим, у моего одноклассника уши, как у моей соседки, так, ну, такое тоже бывает, конечно. Но в основном это мои дети, это я их придумала. Нет, нельзя сказать, что вот совсем списанное. Ну, например, совершенно замечательный детский доктор Сергей Сергеевич Потапов послужил прототипом трехголового дракона Потапова, которого даже я фамилию взяла. Ну, один трехголовый, а другой человек. Не сказать, что сильно списано. А в основном просто придуманные.
А ваши прототипы, они знают о том, в кого они превращаются на страницах?
Как правило, да. Я даю читать. Если какое-то... Ну, вот Потапов-то нет. Уже сначала напечатал, потом прочитал, слава богу, одобрил. А остальным обычно до печати показываешь все-таки. Ну, мало ли вдруг что-то такое. Обычно знают, обычно приемлют.
А пациенты, кстати, знают о том, кто именно ими занимается, кто именно их обследует?
Нет, не знают.
То есть
они... А это не надо.
Ну, фамилия же все равно.
То есть, там, ну, я же не Пушкин и Лермонтов. Это же фамилия моя совершенно не на слуху. Я не думаю, что ее кто-то знает сильно. Нет. Это мне бы помешало.
Угу. А вот здесь еще, кстати, в альбоме «Просветители», который я держу в руках, есть такое упоминание о том, что вы помогали реанимировать Крапивинскую премию. Угу. И теперь работаете в жюри. Вот об этой стороне вашей деятельности еще, пожалуйста.
Ну, главное, конечно, тут была Ольга Валерьевна Колпакова, моя самая любимая подруга уже очень много лет, которая предложила Содружеству детских писателей, а давайте, вот 2 года уже не вручается премия. Сначала ее давали другие люди, Александр Кердан там очень хорошо работал на этом поприще. Потом что-то произошло, вот ее не давали. Она говорит, давай реанимируем. Я говорю, ну давай. И моя роль здесь значительно скромнее Олиной, просто значительно. Я просто, ну, всегда была рядом, помогала и поддерживала. Ой, естественно, работала в жюри, помогала проводить какие-то вот мероприятия. Ну, здесь я не решающая роль играю, поэтому именно в альбоме у Вадима Осипова написано «Помогала». Реанимировала.
Нет, ну просто вот такое слово «помогала реанимировать», то есть как бы оно звучит, знаете, как-то очень легко, как будто вот раз там пальцем щелкнул и вот тут что-то образовалось.
Кошмарный труд был.
Да, вот я об этом же и говорю. Вот это ведь на самом деле очень большой, огромный труд. Это же просто...
Во-первых, это был труд какой-то бумажно-юридический. Слава богу, Оля брала это на себя, потому что я человек абсолютно безграмотный в этом деле. Во-вторых, это просто литературный труд, тяжелый, потому что надо прочитать много книг, которые вот рукописи присланы на Крапивинскую премию. Ой, ну вот, это да, это труд. Очень большой труд отсеивать, потому что читаешь и понимаешь, что вообще не очень хорошо написано. Но человек-то ведь старался, сейчас вот перекроем ему кислород, а что дальше будет? Очень тяжело отсеивать людей. А счастье великое, что главным у нас все-таки является сам Крапивин. И мы подаем ему вот список тех, кого мы выбрали, и он сам уже выбирает, кому он дает вот эту премию. Поэтому у нас всегда есть такое. Ну вот мы выбрали в список, а главный все равно Крапивин.
То есть есть на кого ответственность.
Да, совершенно верно. Потому что все мы его очень любим, очень уважаем. Конечно, он главный.
Он, кстати, тут, насколько я знаю, переехал к нам жить в Екатеринбург. Вам как, полегчало от этого? Стали чаще встречаться?
Да нет, почему полегчало? Мы как-то и раньше не сильно встречались, и сейчас тоже не сильно встречаемся. Но для славы родного города, я считаю, это здорово, что он переехал, потому что, ну, это же наш классик, собственно, единственный.
А премия, продолжая разговор, вам как участнику и лауреату, победителю многочисленных премий...
Ну, не таких уж многочисленных.
Да ладно, не прибедняйтесь. Вот. Когда читаешь название какой-нибудь там премии, простому человеку их название не говорит ни о чем. Понятно, что для автора это целое событие, когда получаешь какую-то книжную премию. А вот для простого человека, ну да, какая-то там премия. Вот в чем вообще вы видите главный смысл вот этих вот премий?
самый главный смысл в том, что они поддерживают морально. Дело в том, что писатели – народ хрупкий и ранимый. Им надо периодически говорить, что вот то, что они делают хорошо. Вообще людей надо хвалить, пока они живы. Это не только писателей касается, это всех касается. Но писатель еще и лучше работает, если его время от времени хвалить. Премия – это официальная похвала. Если она выражается в деньгах, это очень здорово, потому что похвала так становится весомее. Как бы. Вот. И это одобрение твоих коллег. Это здорово. Ну, просто прекрасно. Премия не меняет, собственно, ничего в судьбе. Но после этого писать хочется больше, лучше. И как-то вот жить приятнее.
И уже как-то, наверное, на творчество на свое по-другому смотришь, что раз ты вот такой вот тут премированный.
А, нет, это не смотришь, нет, совершенно. Переоценки не происходит. То есть дали премию или не дали премию, ты о своих книгах думаешь что-то вполне определенное. Если дали, то есть тебе дали премию, завтра ты не говоришь, о, какой я великий писатель. Нет, такого не бывает.
А как-то критерии оценки своих собственных произведений повышаются?
Нет. Премии не повышаются, нет, нисколечко.
А от чего тогда повышаются?
Ну, во-первых, сам чувствуешь, написал плохо или написал хорошо. Во-вторых, повышается от мнения людей, которых уважаешь. Во-первых, для меня это мои дети, это первые читатели. Второй читатель всегда Ольга Колпакова. Вот если эти трое одобрили, ну, можно жить дальше.
Знакомы ли вам творческие муки, и как вы их переживаете, как преодолеваете?
Вы знаете, мне знакомо творческое наслаждение. Я не совсем понимаю творческие муки. Ну да, иногда не пишется, ну что там мучиться-то? Ну, потом запишется, все нормально будет. Нет, пожалуй, я не мучаюсь. Я вообще от жизни получаю удовольствие. Я получаю бездну удовольствие от своей основной медицинской работы. Мне это очень нравится. Я получаю удовольствие от писательства. Мне дети часто спрашивают, вот я только-только из Пышмы приехала, тоже спросили, а вам нравится писать книги? Я говорю, нравится. Вообще, иначе какой смысл их писать, если тебе это не нравится? И всегда говорю, что профессию надо выбирать так, чтобы она нравилась. Иначе вообще смысла нет никакого ходить на работу.
Ну вот когда встречаетесь с читателями, можете припомнить какой-нибудь самый оригинальный вопрос, который вам задали?
Да, у меня даже дома целая коллекция, жалко, что я ее не перечитала перед записью, но вот то, что недавно меня спросили, выступала во втором классе, встает белобрысая кроха, совершенно очаровательная, и говорит, а брали ли вы когда-нибудь кредит? Это был самый оригинальный вопрос. Кредита, кстати, я не брала, что честно ответила. Чем было это вызвано, что, как, вот, ну, интересно, да.
А, то есть вы еще и ходите в школы, проводите...
Ой, это не то слово, еще и хожу. У меня бывает 60-70 встреч в год. Угу. Это очень много. Во время недели детской книги это вообще как загнанная лошадь. Берешь отпуск на это время и работаешь. В детской нашей областной библиотеке есть совершенно чудесный проект «Уральское созвездие». Названо несколько нахально, но, тем не менее, это очень весело. Ездят несколько писателей, художник и артист. Художник – это Сергей Малышев, а артист – это народный артист Тюза Виктор Поцелуев. И вот такой компанией мы ездим по городам и даже деревням. Вот, например, если какие-то большие города типа Ирбита, это все-таки, ну, это город, то мы были в Тугулыме, и в Юшале, и в Пышме, не в верхней, а вот в той настоящей. И, в общем, очень много всяких деревень и городов объездили. И вот там всегда очень забавно. Все говорят, ой, живые писатели приехали. К нам никогда не приезжали живые писатели.
Вот вы, когда ездите по различным весям и городам необъятной России, это ведь все равно общение с людьми. Вот какие люди живут у нас в России, как вам кажется?
Да хорошие люди, боже мой. Когда приезжаешь в глубинку, понимаешь, что, в общем, на чем Россия держится, ты понимаешь очень, очень хорошо. Вот на этих библиотекарях, которые пытаются вот эту деревню в 300 дворов там как-то приобщить к культуре. Вот на этих детях, на их родителях, которые еще не уехали в город. Это болезненная тема. Маленькие города Свердловской области, которые запустевают. У меня книжка есть о моем любимом городе Ирбите, «Верните город на место». Или вот недавно меня просто потрясло проблема Полевского, где Полевской, Зюлевские поселки, там будут карьер для добычи щебня устраивать. И вы знаете, вот мы не Москва, мы не Петербург, у нас литературных мест на Урале не так много. Вот я еще понимаю сделать по бажовским местам литературный парк по-хорошему, а не карьер для добычи щебенки. Они спохабят все еще совершенно живые, сохранные бажовские места. Это все равно, как если бы в Михайловском и Тригорском вот этот самый карьер выкопать. Но мы же дом не рушим, мы рядом просто выкопаем. Вот стоит усадьба Пушкина, а вот здесь мы сделаем карьер. Вот то же самое будет в Полевском. Я считаю, это преступление перед культурой Урала и преступление перед нашими потомками. Я понимаю, вот эта фраза «нами правят дураки», она жестока и несправедливо, но иногда она просто всплывает таким красивым красным слоганом, потому что вот этот карьер, он просто, ну, похоронит великолепное литературно-художественное место. Я сейчас не говорю об экологии, это понятно. К плохой экологии мы на Урале привыкли. Мы уже привыкли, что мы едим, чем мы дышим и что мы пьем. Я говорю сейчас только по своей специальности по литературной. Бажовские места. Да по-хорошему, там такой же надо сделать заповедник, как есть в Пушкинском. Нагорье. Потому что, ну да, Бажов не Пушкин, я понимаю, Пушкин выше. Но это наш. Но у это нас больше свое, почти родное. Никого нету, да. Так и что? И что там будет? То есть там перебаламутят все, там водоемы испохабят. Я даже не говорю о том, что там жителям Полевского и Зюлинска будет плохо, там будет пыль, грязь, негде купаться, все, в общем, будет ужасно. Я говорю, вот чисто про литературу. Это преступление.
Здесь я, пожалуй, с вами соглашусь. Можно ли с этим что-то сделать? То есть там какие-то действия предпринимаются?
Там действия происходят. Я знаю, что глава администрации Зюзельского и Полевского, по-моему, там очень что-то делает такое правильное. Но ему говорят, что этот проект, он был запланирован уже давно, вы ничего не сделаете. Полевчане выходили на митинг, 500 человек было на митинге. Они пытаются бороться, они привлекают средства массовой информации, потому что средства массовой информации сейчас сила, и слава богу, это здорово. Хотя у меня иногда бывают обиды на журналистскую братью, как у всех людей, но тем не менее иногда я им кланяюсь просто в пол, потому что дело полезное, дело нужное. Они сражаются еще, карьер еще не сделан. Может быть, что-то еще можно сделать. Вот спасайте Полевской, дорогие мои.
Ну что ж, будем надеяться, что у Полевского все будет хорошо. У меня к вам пока еще один вопрос. Вот все-таки, возвращаясь к разговору о деревнях и о библиотеках, которые там находятся, библиотеки у нас сейчас не очень популярное место. То есть вот в маленьких городах, неужели до сих пор библиотека остается таким мини-клубом, да, где все собираются на встречи с писателями, или и там уже все?
Вы знаете, как раз вот там-то она и остается местом встречи и местом культуры. Я сама удивилась, когда вот начала ездить, и как раз вот приехав из Пышмы, принесла это удивление в Екатеринбург, потому что выступал глава администрации и сказал поразительные факты. Я даже запомнила цифры, хотя с цифрами у меня тяжело. В деревне на 300 дворов 12-16 тысяч записей в формулярах в год. Библиотеки. Mm-hmm. Представляете, это много. Mm-hmm. Это очень много. Второй факт тоже запомнила. Даже в деревне 114 дворов есть своя библиотека.
Ну, это вселяет какую-то надежду.
Вы знаете, это просто вот мороз по коже, потому что в городах, ну, в городах есть куда пойти, в городах народ живет побогаче, в городах есть практически у всех интернет, в деревнях с этим похуже, хотя тоже, в общем-то, есть. А у нас библиотеки, я не знаю, по-моему, Беленко просто великолепно работает вот, плане культурной жизни, встреч с писателями, здорово, да. Но я, поскольку детский писатель, я больше с областной детской библиотекой работаю. Боже мой, я наивный человек. Считала, что библиотека – это такое тихое место, где книжки выдают. У них там постоянно какие-то песни, пляски, спектакли, какие-то, какое-то интерактивное общение. То они какое-то такое сложное компьютерное мероприятие устроили, что я половину слов не понимаю, чего они говорят. В общем, совершенно потрясающее место.
Светлана Аркадьевна, вот вы как писатель, что читаете сами в свободное время? Каких коллег?
Читаю очень разномастно. По-прежнему с детства люблю путешествия, приключения, вот что-то такое, вплоть до путеводителей. Очень люблю вот в качестве антиневрозного средства, чтобы улучшить настроение, или когда просто много работы, перечитывается Диккенс, перечитывается Стивенсон, перечитывается Вальтер Скотт, Джейн Остен, все сестры Бранте. Вот это все идет вот, определенный, так сказать, пласт англоязычной литературы. Очень сильно люблю.
А из современных что-нибудь?
Я люблю Умберто Эко. Я очень не хотела его любить, потому что он популярный, его любят все. Ну, что это, я буду как все. Но «Имя розы» меня сразило. Это то, что... Ну, это же это про книгу, и я же пишу смешно. А там великолепно изложено, почему, собственно говоря, смеха боятся. И книга совершенно гениальная. Я ее где-то раз в полгода перечитываю. Остальное, ну, прочитала один раз, два, и хватит. А вот это она у меня уже по листочкам разодранная, потому что покупалось самое дешевое издание. Надо уже какое-то солидное купить, чтобы оно не разваливалось.
Ну, «Имя розы» – это вообще классика, относится к классике, поэтому неудивительно, что у вас вызвало это такую любовь.
Ну, книга о книгах. Боже мой, мы вот в этом году проезжали мимо Мельского аббатства, откуда родом Матсон, помахала я ручкой Мельку.
Ну что ж, Светлана Аркадьевна, к сожалению, время нашей передачи так быстро и незаметно подошло к концу. Очень не хочется с вами прощаться, но все-таки придется мне в конце нашей передачи попросить вас высказать нашим радиослушателям какие-то пожелания.
У меня такое неоригинальное пожелание. Я даже уже один раз его желала, выступая в оперном театре. Но вот оно у меня такое хроническое пожелание. Дорогие мои слушатели, я вам желаю, чтобы я вам никогда не понадобилась в своем профессиональном качестве, именно как врача.
Ну что ж, спасибо вам большое. А мне остается только напомнить, что сегодня в разговоре на свободную тему в рубрике «Просветители» участвовала Светлана Аркадьевна Лаврова, писатель и врач. Ну или врач и писатель. Спасибо вам большое, Светлана Аркадьевна. В студии была Мария Заостровных. Всего доброго и до новых встреч.